говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Московский городской суд сегодня начинает рассматривать дело Константина Лебедева, одного из фигурантов так называемого «болотного дела». Российские оппозиционеры подали заявку на проведение акции протеста 6 мая. В США сотрудники прокуратуры готовятся предъявить уголовное обвинение подозреваемого в организации двух взрывов в Бостоне. Конституционный суд России подтвердил право избирателей обжаловать результаты выборов в судебном порядке. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Московский городской суд сегодня начинает рассматривать дело Константина Лебедева, одного из обвиняемых по так называемому «болотному делу». Его обвиняют в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая прошлого года. Константин Лебедев признал свою вину. Суд будет рассматривать его дело в особом порядке, без исследования доказательств. Тем временем продолжается акция в поддержку задержанных по «болотному делу» под названием «Один день, одно имя». Сегодняшний день также посвящен Константину Лебедеву. Однако в интернете не появилось видеороликов его поддержки. А почему, расскажет моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Действительно, на сайте комитета 6 мая, созданного в поддержку фигурантов так называемого «болотного дела», сегодня не появилось традиционного видеоролика. Как поясняют в пресс-релизе, посвященном Константину Лебедеву, все известные общественные деятели и политики, к которым обращались организаторы акции «Один день, одно имя», отказались записать ролик в его поддержку, несмотря на то, что сегодня над Лебедевым начинается суд. О причинах отказа организаторы не говорят, но стоит отметить, что после того, как Константин Лебедев полностью признал вину, некоторые активисты сочли его поступок оговором или результатом сделки со следствием. 33-летний Константин Лебедев был арестован 18 октября прошлого года, и он стал первым фигурантом так называемого «дела анатомии протеста 2», возбужденного по фактам, изложенным в одноименном фильме телекомпании НТВ. Авторы этого фильма утверждали, что Константин Лебедев, а также координатор Левого фронта Сергей Удальцов и активист этого же движения Леонид Развожаев готовили силовой захват власти в России на деньги из-за рубежа, и помогал им в этом грузинский политик Гиви Таргамадзе. По версии следователей, 6 мая прошлого года Лебедев совместно с Удальцовым, Развожаевым и Таргамадзе, далее цитирую обвинительное заключение, в целях посягательства на основу безопасности и стабильности в обществе и дестабилизации социально-политической обстановки в Российской Федерации организовали массовые беспорядки на Болотной площади, которые сопровождались применением насилия в отношении представителей власти и уничтожением имущества. Конец цитаты. Кроме этого, как считают следователи, перечисленные активисты Лебедев, Удальцов, Развожаев и Таргамадзе продолжили в течение 2012 года попытки организовать массовые беспорядки и в других городах России. Однако, как говорят следователи, их расторопность помогла предотвратить новые случаи массовых беспорядков. С октября прошлого года Константин Лебедев находится под арестом, а вот в феврале этого года Басманный суд отпустил его под домашний арест. В начале апреля было утверждено обвинительное заключение в его отношении, и дело передали в суд. Как пояснил его адвокат Валерий Лавров, Константин Лебедев действительно полностью признал вину, а также подтвердил достоверность записи, показанной в фильме «Анатомия протеста 2». Московский городской суд в эти минуты должен начать рассматривать его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств, и заседание, как ожидается, будет проходить в закрытом режиме. Адвокаты двух других фигурантов этого дела, то есть защитники Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, считают, что признание Лебедева может негативно сказаться на приговоре их подзащитным. Следствие в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева еще ведется. Сам Удальцов находится под домашним арестом, Развожаев в следственном изоляторе «Матросская тишина». Сегодня же представители Координационного совета оппозиции подали в Московскую мэрию заявку на акцию 6 мая. Как отмечают заявители, все прошло довольно гладко, никаких провокаций, никаких приключений. Эта акция, по словам организаторов, должна стать кульминацией кампании в поддержку фигурантов болотного дела. Заявка подана на 30 тысяч человек, и по задумке организаторов, активисты сначала пройдут шествием от Калужской площади по улице Якиманка до Болотной площади, а затем на Болотной площади состоится митинг. Так как 6 мая – это рабочий день, организаторы запланировали начало митинга на 7 часов вечера. Напомню также, что к ответственности за события 6 мая прошлого года в Москве привлечены 26 человек. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским. Под стражей находятся 14 человек, в том числе и люди с инвалидностью. В начале этого года так называемое дело Болотной было объединено с делом анатомии протеста. Правозащитники отмечают, что к ответственности привлечены исключительно демонстранты, в то время как потерпевшими признаны только сотрудники полиции. И первые осуждены по так называемому болотному делу – это Максим Лузянин. Он также, как и Лебедев, признал вину, но его обвиняли в применении силы к полицейскому и в участии в массовых беспорядках. И вот в ноябре прошлого года его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.
Спасибо, Наталья. Я добавлю, что сегодня общественная рабочая группа должна представить доклад о событиях на Болотной площади. Документ подготовлен на основе опросов 600 очевидцев того, как марш миллионов перерос в столкновение у участников с полицейскими, в результате чего пострадали десятки человек. По выводам правозащитников и общественных деятелей, участвовавших в составлении доклада, фрагменты которого уже появились сегодня на сайте «Новой газеты», в столкновениях виновата полиция. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с одним из участников общественной рабочей группы, театральным и кинорежиссером Владимиром Мирзоевым.
Доклад собой представляет довольно пространный текст, в котором собрано огромное количество свидетельств людей, участников митинга, где пошагово расписано то, что происходило 6 мая. Собственно, что происходило в каждом пункте движения демонстрантов. И плюс к тому юридический анализ действий властей и действий демонстрантов. То есть там приведены не только факты, но и дана юридическая оценка этих фактов.
Ну вот в итогах расследования отмечается, что полиция не стремилась прекратить возникший конфликт. Вместо этого полицейские применяли неадекватную силу по отношению к участникам акции. Вы, прочитав этот доклад и будучи еще и обличены некоторой ответственностью, вы не обычный читатель, все-таки у вас какая-то общественная функция. Вы убеждены тем, что прочли в этом документе?
Да, конечно, конечно. Я убежден, тем более, что я многие эпизоды наблюдал собственными глазами. Могу как бы подтвердить, что так оно и было. Ну, кроме того, вот роль провокаторов, которые шли в колонии демонстрантов, она тоже очень ясно прописана. То есть это молодые люди, которые выглядели внешне, вроде бы выглядели как анархисты, но таковыми, судя по всему, не являлись. Именно они провоцировали насилие, они бросали куски заранее разобранного асфальта. Эти люди в черном и в черных масках находились в контакте с полицейскими. Они не только с ними разговаривали, но оказывались в какие-то моменты за оцеплением. Ни один из них не был арестован. Их не обыскивали на проходе, когда они проходили через рамки, ну и так далее. Даже были какие-то у некоторых демонстрантов контакты с кое с кем из этой группы и там, с их кураторами, вербальные контакты. Вот. Из чего мы как бы делаем, ну, мы, читатели доклада, делаем вывод, что, разумеется, это были люди, которые работают на спецслужбы, и заранее все было запланировано, и это была провокация.
Вот 27 человек привлекаются сейчас к ответственности уголовной по разным эпизодам того, что произошло на Болотной площади. Доклад дает представление о том, собственно, демонстранты, вот их мера ответственности какая существует за то, что происходило там?
Да, там все действительно довольно подробно прописано, много тоже свидетельских показаний. Начнем с того, что по какой-то странной причине отсутствовал ответственный со стороны городских властей за проведение митинга. То есть, когда там начались только проблемы, вот возникло это узкое горлышко на подходе к Болотной площади, когда началась давка и так далее. Люди пытались связаться с начальниками, которые отвечали за проведение митинга, но это было невозможно. Более того, невозможно было получить фамилию человека, который должен был координировать все это. Вот, что было крайне необычно. Начиная с этого пункта, ну и кончая как бы тем, что людей, которые находились в ситуации самообороны, всячески провоцировали на то, чтобы они физически противостояли полиции. Но так или иначе, это физическое противостояние со стороны демонстрантов, оно сводилось к тому, что там с кого-то шлем сорвали. Как бы люди, грубо говоря, отбивались от насилия полицейских. Ну, извините, но, в общем, задача полиции состоит в том, чтобы останавливать насилие, а не провоцировать его, не правда ли?
С участником общественной рабочей группы, режиссером Владимиром Мирзуевым, беседовал мой коллега Андрей Шары. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Конституционный суд России сегодня подтвердил право избирателей обжаловать результаты выборов в судебном порядке, признав сложившуюся правоприменительную практику в этом вопросе, запрещающую напрямую обращаться в суд, неконституционной. На заседании суда сегодня, Конституционного суда сегодня побывала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Она сейчас на связи с нашей московской студией. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну вот, я должна сказать, что, пожалуй, из постановления Конституционного суда нужно выделить два главных положения. Ну, первое, это, конечно, то, о чем вы уже сказали, что вот главный вопрос, где заканчивается избирательное право гражданина в тот момент, когда он опускает свой бюллетень в урну или оно простирается дальше, то есть если ему кажется, что бюллетень посчитали неправильно, там вбросили какие-то другие бюллетени или сфальсифицировали протоколы и так далее, может ли он проследить дальше вот судьбу своего голоса? Вот суды как отвечали, что нет. То есть многие граждане и организации подавали в суды, и, как известно, большинство судов просто не принимало эти жалобы. И вот Конституционный суд сказал, что да, с одной стороны, ни вот оспариваемые нормы закона, ни иные нормы действующего законодательства не устанавливают четко, какое именно решение избирательных комиссий, вот, связанные с подведением итогов выборов, могут обжаловать избиратели и другие субъекты. И вот именно это приводит на практике к тому, что по совершенно формальным основаниям за избирателями не признается право за контроль, за правильным подсчетом голосов. Голосов, а суды не принимают заявление к рассмотрению. И вот Конституционный суд сделал вывод о том, что оспариваемые нормы в силу их неопределенности рассматриваются в правоприменительной практике как вот недопускающие возможность обжаловать решения и действия и бездействия избирательных комиссий, вот связанных с подсчетом голосов. И то есть избиратели не могут благодаря неопределенности этих законодательных норм защитить свое избирательное право. С другой стороны, еще о чем запрашивали заявители Конституционный суд, могут ли наблюдатели на выборах защищать права, не только свои непосредственные права как наблюдателей, но и права тех партий, от которых они, собственно говоря, пришли в территориальные избирательные комиссии. И вот тут Конституционный суд сказал, что нет, да, свое право, нарушенное с их точки зрения как наблюдателя, свое личное право они защищать могут, а вот права партии нет. Для этого партии могут сами сколько угодно обращаться в суд, им никто не мешает. То есть вот здесь было сделано такое различие. Очень интересно, что когда комментировал судья-докладчик Бондарь вот это решение Конституционного суда, он подчеркнул, что Конституционный суд пошел вразрез с мнением даже не только территориальных избирательных комиссий, но и центральной избирательной комиссии, которая трактовала закон именно так, что избиратель должен ввести бюллетень, и дальше его ничего не касается. Вот именно это Конституционный суд сказал четко и ясно.
Татьяна, а это решение сегодняшнего Конституционного суда, какие за ним могут и должны последовать изменения в действующем законодательстве?
Конечно, это был как бы главный вопрос, и Конституционный суд просто четко и ясно сказал, что федеральному законодателю надлежит уточнить условия обжалования действий избирательных комиссий по подсчету голосов в подведении итогов выборов. И вот впредь до внесения там соответствующих изменений в законодательство суды общей юрисдикции не вправе отказывать в принятии к рассмотрению жалоб и исков по поводу нарушений. То есть, соответственно, все те, кто захотят повторно дать свои иски, они обязательно это сделают. И после вот соглашения, постановления Конституционного суда выступала перед журналистами одна из заявителей, Ольга Андронова. У нее очень большой судебный опыт. Она уже выиграла суд по Охтер-центру. И она сказала, что 15 килограмм протоколов сдано в Европейский суд по правам человека. То есть там тоже этот суд рассматривается. И она считает, это дело рассматривается, принято к рассмотрению. И она считает, что вот этот факт, что ЕСПЧ принял тоже жалобу наших избирателей, вот это тоже повлияло на решение Конституционного суда. Это ее мнение. Ну и, конечно же, видимо, люди пойдут снова со своими жалобами в суды. Но Конституционный суд не считает, что это дестабилизирует судебную систему. Потому что когда, вот в прошлый раз, месяц назад примерно, когда было рассмотрение этого вопроса на открытом заседании, тогда представители Госдумы и президента, они говорили о том, что вот нет, если каждый избиратель пойдет со своей жалобой в суд, то просто все рухнет, и суды будут завалены, и права как бы других граждан будут потеснены вот этим валом жалоб. Да вот Конституционный суд с этим не согласился.
Спасибо, Татьяна. Это была корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Она рассказывала о сегодняшнем решении Конституционного суда России, который подтвердил право избирателей обжаловать результаты выборов в судебном порядке. Ну, а мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о новостях из Соединенных Штатов Америки. Сотрудники прокуратуры в США готовятся предъявить уголовное обвинение подозреваемому в организации двух взрывов, которые произошли у финишной черты марафона в Бостоне в прошлый понедельник. 19-летний Джохар Царнаев, получивший серьезные ранения в перестрелке с полицией, находится в госпитале под вооруженной охраной и в настоящее время не способен разговаривать. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Состояние Джохара Царнаева, раненого перед арестом в шею и в ногу в перестрелке с полицией, остается тяжелым, но стабильным. После двухдневного воздействия седативных средств Царнаев пришел в себя. Из-за повреждения гортани он не в состоянии говорить. Однако в воскресенье вечером он смог время от времени в письменной форме отвечать на вопросы представителей властей, включая вопросы о вероятных соучастниках и не разорвавшихся самодельных бомбах. Джохар Царнаев был привезен в клинику медицинского факультета Гарвардского университета после того, как он был захвачен в Уотертауне в пятницу вечером. Обнаружение Царнаева-младшего, истекавшего кровью и укрывшегося на дне зачехленного катера во дворе одного из домов, стало финалом интенсивной поисковой операции, которая на много часов парализовала жизнь в Бостоне и его окрестностях. Старший брат Джохара, 26-летний Тамерлан Царнаев, также объявленный ФБР в розыск, как подозреваемый в деле о терактах, погиб во время перестрелки с полицией в ночь на пятницу. По свидетельству очевидцев, Джохар, пытаясь скрыться от полицейских на автомобиле, переехал тело Тамерлана. Официального медицинского заключения о причине смерти последнего пока нет. Между тем, представители властей не исключают, что братья Царнаевы планировали новые атаки. На местах перестрелки с ними полиция обнаружила несколько неразорвавшихся самодельных взрывных устройств, а также более 250 боевых патронов. Комиссар полиции Эд Дэвис в интервью телекомпании CBS заявил, что арсенал такого объема крайне опасен в городских условиях. Материальные свидетельства на месте произошедших событий, не сработавшие боеприпасы взрывного действия и средства ведения огня дают нам основание предполагать, что братья Царнаевы намеревались атаковать и других людей. Таково мое убеждение в данный момент. Выступая на телеканале Fox News, Эд Дэвис заявил, что власти не могут быть полностью уверены, что все боеприпасы из арсенала братьев Царнаевых уже найдены. Однако при этом он настаивал, что жители Бостона находятся в безопасности. Мотивы действий братьев Царнаевых, подозреваемых в организации взрывов во время бостонского марафона, остаются неясными. В результате взрывов погибли трое и получили ранения свыше 180 человек. Член Сенатского комитета по разведке Дэн Коутс в интервью телекомпании ABC поднял вопрос о том, когда раненый в горло Джохар Царнаев сможет снова говорить и сможет ли вообще. Его ранение не означает, что он не способен общаться, но сейчас он в таком таком состоянии, что мы не можем получить от него никакой информации. До сих пор не ясно, получил ли Джохар это ранение от полицейских или выстрелил в себя сам. Во время его последнего противостояния с полицией из катера, в котором он нашел убежище, доносились выстрелы, но эксперты не определили, куда именно они были направлены. Тем временем Федеральное бюро по контролю над алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами изучает оружие, которое использовали братья Царнаевы в попытках понять, как оно к ним попало. Ни тот, ни другой не имели разрешения владеть оружием. Следователи по делу о теракте в Бостоне внимательно изучают обстоятельства прошлогодней поездки Тамерлана Царнаева в Россию на предмет возможного влияния на братьев со стороны чеченских сепаратистов или исламистских экстремистов. Известно, что Тамерлан выехал из США в Москву в январе 2012 года и провел в родительском доме в Дагестане полгода. Эта поездка в сочетании с беседой, которую ФБР провела с ним по просьбе российских властей в 2011 году, задним числом поднимает вопросы о том, были ли пропущены опасные сигналы о неблагонадежности братьев. Обвинения Джохару Царнаеву могут быть предъявлены в любой день. Наиболее серьезным из них может быть федеральное обвинение в использовании оружия массового поражения с целью убийства людей. Оно может стать основанием для смертного приговора. В законодательстве штата Массачусетс смертная казнь отсутствует. Администрация Обамы дала понять, что не будет медлить с возбуждением уголовного дела против Джохара Царнаева. При этом следствие намеревалось допросить его с отсрочкой правила Миранды, согласно которому подозреваемому в преступлении первым делом сообщается, что он имеет законное право хранить молчание и пользоваться услугами адвоката, а также, что любое его слово может быть использовано против него. Это экстраординарный шаг, но он не противоречит закону, если рассматривается как исключение, допускаемое в интересах общественной безопасности. В данном случае это исключение продиктовано вероятностью того, что бомбы, оставленные где-то братьями Царнаевыми, могут взорваться и вызвать новые человеческие жертвы. Ряд законодателей республиканцев заявили, что Царнаев должен быть ограничен в правах еще в большей степени, чем хотела администрация. Они указывают, что отсрочка применения правила Миранды в интересах общественной безопасности действует только 48 часов. К вечеру воскресенья ее действие должно было истечь, а ценных сведений от тяжело раненого Царнаева, судя по всему, получено не было. Как гражданин Соединенных Штатов, Джохар Царнаев по нынешнему законодательству не может быть судим военным трибуналом, даже если его деяния будут квалифицированы как терроризм. Единственный возможный вариант – это гражданский суд, на котором судьбу обвиняемого решит жюри присяжных. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Взрывы в Бостоне, новости, связанные с ними, не сходят с первых полос американских газет. И в продолжении темы послушаем обзор, обзор средств массовой информации в США, над которым работал наш корреспондент Владимир Дубинский.
Памяти троих погибших в результате теракта в Бостоне посвящена редакционная статья газеты «Бостон Глоб». Гибель Кристал Кэмпбелл, Лю Линзы и Мартина Ричарда, пишет газета, это в первую очередь страшная трагедия для их родных и близких. Но это также огромная потеря для нашего города, так как каждый из погибших по-своему его олицетворял. Лю Линзы было 23 года. Она была студенткой в Бостонском университете, где изучала статистику. Она была родом из Китая. Из всех городов мира, где она могла бы получить образование, она выбрала Бостон. Благодаря таким, как она, наш город становится все более международным и таким образом обогащается. Кристал Кэмпбелл было 29 лет. Она по две смены в день работала менеджером в ресторане и ухаживала за своей больной бабушкой. Эта трудолюбивая молодая женщина с большим сердцем обладала теми самыми качествами, которыми отличаются жители штата Массачусетс. Восьмилетний Мартин Ричард вырос в районе, который переживал тяжелые времена, но который, благодаря усилиям таких активистов, каким является отец погибшего мальчика, пошел на улучшение. На примере этой семьи мы видели, как одно поколение бостонцев прилагает усилия к тому, чтобы построить лучший город для нового поколения. Порой, продолжают редакторы «Бостон Глоб», именно трагедии показывают нам, кто мы есть. Кристал, Лю, Линдзи и Мартин были лицами этого гостеприимного и с надеждой смотрящего в будущее города. Мы благодарны им за то, что они были нашими соседями. Более 500 тысяч долларов пожертвовали американцы в фонд помощи Джеффу Бауману, молодому человеку из Нью-Гэмпшира, получившему тяжелейшее ранение в результате взрыва возле финишной черты бостонского марафона. Ранения Баумана были настолько серьезными, что врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги ниже колена. Как сообщает онлайн-газета «Хаффингтон Пост» и другие средства массовой информации, перед самым взрывом Бауман, который у финиша ждал свою подругу, принимавшую участие в марафоне, видел, как один из братьев Царнаевых оставил на земле сумку. Придя в себя после операции, Бауман попросил бумагу и ручку и написал, что видел сумку и человека, который смотрел прямо на него. Позднее, в беседе со следователями, он опознал Царнаева по фотографии. Родственники, друзья и коллеги Баумана по работе организовали в интернете сбор средств на его лечение. Их цель – собрать $1 миллион. К концу дня воскресенья пожертвования сделали более 10 тысяч человек. Песня Нила Даймонда «Sweet Caroline» – неофициальный гимн болельщиков легендарной бостонской бейсбольной команды Red Sox. Where it began. После теракта матчи команды были отложены, но в знак солидарности с Бостоном в течение всей недели на бейсбольных матчах по всей стране на стадионах играли эту песню. Так было в Нью-Йорке на стадионе непримиримых соперников Бостона команды Нью-Йорк Янкис. Каждый житель Нью-Йорка понимает, что сейчас переживают в Бостоне, приводят слова одного заядлого нью-йоркского болельщика агентства Associated Press. Когда беда произошла у нас, сказал болельщик, вспоминая теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, болельщики в Бостоне тоже нас не забыли. Они пели нашу песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». В субботу, на следующий день после того, как был арестован Джохар Царнаев, один из подозреваемых в совершении теракта, жизнь в Бостоне начала возвращаться в нормальное русло. Red Sox принимали у себя дома команду из Канзаса. На стадионе зрителей ждал сюрприз. Когда в игре наступила пауза, на поле появился никто иной, как облаченный в бейсболку с эмблемой бостонской команды Нил Даймонд. По сообщению спортивного телеканала ESPN, заранее о намерении Даймонда приехать на матч не знало даже руководство команды. За полчаса до матча знаменитый певец позвонил на стадион, сказал, что он только что прилетел в Бостон из Калифорнии и хочет исполнить любимую песню болельщиков. And when I heard, burden runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me.
Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире коротко о наиболее важных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
Представители Координационного совета оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение шествия митинга 6 мая. Основной лозунг марша – «За свободу». В России продолжается гражданская кампания солидарности с обвиняемыми по так называемому «болотному делу». Сегодня день солидарности с Константином Лебедевым. Сегодня же начинается суд по делу Лебедева. Суд в Перми приступил к оглашению приговора обвиняемым по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», который в декабре 2009 года унес жизни 156 человек. На скамье подсудимых 8 человек. Гособвинение попросила для фигурантов от 2 до 10 лет лишения свободы. В Китае сотрудники гуманитарных организаций доставляют необходимую помощь пострадавшим в результате землетрясения в провинции Сычуань. По последним данным, жертвами произошедшего в субботу землетрясения стали не менее 188 человек, более 11 тысяч ранены. На востоке Афганистана вчера боевики похитили группу из 9 иностранных граждан. Как сообщил агентству France Press, представитель местной полиции, взятые в заложники иностранцы были гражданами Турции. Мэр Бостона Том Минина заявил, что Джохара Царнаева, возможно, никогда не удастся допросить. Состояние 19-летнего подозреваемого в совершении теракта во время бостонского марафона, по словам мэра, очень тяжелое. В Сирии войска президента Башара Асада выбили отряды вооруженной оппозиции из предместья Дамаска, города Ждейдет-Артус. Госсекретарь США Джон Керри призвал премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана отложить визит в сектор Газа до более благоприятного момента. Новым президентом Парагвая стал 56-летний бизнесмен Орасио Кортес. На прошедших вчера в Парагвае президентских выборах за него проголосовали около 46% избирателей. Его противник, кандидат от правящей либеральной партии Эфраин Алегре, получил около 37% голосов. В Париже в воскресенье прошла многотысячная демонстрация, участники которой потребовали не принимать законопроект, легализующий однополые браки. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 46 копеек, евро 41 рубль 11 копеек. Сегодня в 19:05 по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Грани времени». Роль Ленина в российской катастрофе 20 века. Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседует с философом-публицистом, бывшим народным депутатом РСФСР Виктором Аксюцичем. Слушайте свежий выпуск программы «Грани времени» сегодня в 19:05 на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сегодня 143-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. О современном восприятии этой исторической фигуры и о символическом значении Ленина в советское время. И сейчас я побеседовала с доцентом историко-архивного института РГГУ Филиппом Тараторкиным. Вы преподаете в РГГУ и, по всей видимости, по роду деятельности много общаетесь с современными студентами. А как молодежь воспринимает фигуру Ленина и вообще советское прошлое?
Знаете, по-разному, как, наверное, все, что воспринимает молодежь, по-разному. Но если говорить обобщенно, то, к сожалению, обобщение будет не в пользу Ленина, точнее сказать, не в пользу памяти о Ленине. Эта память, конечно, стирается, этот образ уходит. И если не говорить особо отдельно о студентах-историках, которые, конечно, занимают свое специфическое положение среди нашей студенческой аудитории, очень разнообразной, то студенты других, даже гуманитарных специальностей, и философы, и филологи, бесконечно далеки от проблематики, связанной с делом Ленина, с образом Ленина, с идеями Ленина. Ну и, конечно, студенты, по крайней мере, помнят и представляют хотя бы в общих чертах, кто это такой, а вот школьники уже, насколько я понимаю, не вполне представляют. Трудно, наверное, было предположить еще году в 90-м, 91-м, что такая ситуация вообще возможна. Происходили переоценки личности Ленина, происходили какие-то уточнения подходов к его личности и деятельности. Эти уточнения происходили неоднократно. Это было и в период оттепели при Хрущеве, это было и на рубеже 80-х, 90-х годов. Но любые эти уточнения и любые эти переоценки даже не предполагали возможности, что Ленин окажется когда-то выведенным за скобки, что он вообще уйдет из тех основных, главных, центральных сюжетов новейшей истории, к которым все настолько привыкли, что казалось, что Ленин – это просто синоним новейшей истории. С другой стороны, каким бы двойственным ни было отношение к Ленину, я думаю, что люди взрослые, самых разных политических взглядов, и те, кто, условно говоря, за Ленина, и те, кто, не менее условно говоря, против него – все-таки признают, что Ленин перекроил историю 20 века результатами своей деятельности таким образом, что сейчас уже трудно себе представить, каким был бы мир, если бы в 20 веке в этом мире не случился Ленин.
А вот если говорить о той общности людей, для которых Ленин все-таки не пустое слово, допустим, о неомарксистах, о членах Коммунистической партии Российской Федерации, вот, как мне кажется, многие члены КПРФ во многом сейчас отошли от то, что называется, ленинских принципов, ленинских заветов. Ну, сама, допустим, видела в кабинете в приемной у Зиганова картины с какой-нибудь православной символикой, с храмами. Вот как вы полагаете, символ Ленина, вот этот сакральный символ, сейчас его место в картине, картине мира современных коммунистов, каково оно по сравнению с официальной, с советской картиной мира?
Ну, я думаю, что этот образ стал живее. Он, конечно, стал менее догматичным, чем он был. Но ведь интересно то обстоятельство, что метаморфозы, все изменения, многочисленные образы Ленина, которые происходили после его смерти, как правило, происходили под знаком возвращения к ленинским нормам, возвращения к подлинному Ленину. Вот посмотрите, когда 20-й съезд принимает постановление о культе личности, то и на самом 20-м съезде, и в особенности в годы оттепели после него, постоянно речь идет о том, что мы из-за Сталина, мы потеряли подлинного Ленина, Сталин – это извращение, а Ленин – это норма, Ленин – это эталон. Надо вернуться к эталону, и тогда все будет хорошо. Потом в 70-е, 80-е годы был свой Ленин, более догматизированный, разрезанный на цитаты, на четнический, книжный Ленин, Ленин плаката, Ленин лозунга, Ленин, за которым почти не просматривалось живого мыслителя. Но и тут, и в 70-е, 80-е годы, в годы так называемого застоя, возникает некая параллельная тенденция, романтизация образа Ленина, поэтизация образа Ленина. Затем возникает перестройка. Там уже одним из знамен этого периода и этой новой политики становится возвращение к Ленину, уже не первое, уже второе или даже третье, возвращение к подлинному Ленину. Опять этот пафос. Тот Ленин, которого мы знали, это не весь Ленин. Или это не тот Ленин, или это не такой Ленин, каким он был на самом деле. Открываются архивы, происходит так называемая архивная революция, когда вдруг становится доступным многое из того, не все, конечно, и до сих пор не все, но очень многое из того, что было недоступно раньше. И уже по архивным материалам начинается всплеск новой лениниады. Неизвестный Ленин, секретный Ленин, тайный Ленин, ну чего только не было. В том числе очень серьезные исследования на эти темы. И в этом смысле, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что и в картине мира членов КПРФ, которых вы упомянули, наверное, тот Ленин, который есть сегодня, это более живой Ленин, это менее догматизированный Ленин, это более реальный Ленин, который, и это тоже важный момент, начинает сосуществовать с гораздо большим количеством символов и знаковых фигур, чем это было в советское время. Потому что тогда Ленин был в вакууме. Ну, с кем он мог соседствовать? При Сталине он соседствовал со Сталиным. Одно время даже в Мавзолее соседствовал. С Марксом и Энгельсом он мог соседствовать. И больше ни с кем. А сейчас он уже включен в более богатый, более широкий, разнообразный контекст. Например, сейчас исследуют Ленина как одного в ряду марксистов, как одного из марксистов.
В 90-е, например, годы, в противовес к советской сакрализации Ленина в общественном публичном пространстве была скорее популярна демонизация фигуры Ленина, что в своего рода, как мне кажется, тоже форма его сакрализации. Сейчас, наверное, с этим как-то поспокойнее. Можно ли вообще говорить о том, что к настоящему моменту в российском обществе произошла окончательная десакрализация фигуры Ильича?
Думаю, что десакрализации окончательно не произошло, и едва ли она когда-нибудь случится, потому что воспроизводство этой сакрализации все равно будет происходить. Всегда есть, и в том числе среди новых поколений, среди молодых коммунистов, например, всегда есть те, кто будет начетнически и догматически подходить и к Марксу, и к Ленину. А что касается десакрализации, нет, конечно, она не произошла, и демонизация тоже не завершилась. Эти процессы, вами названные, продолжаются оба, и тот, и другой. И сакрализация еще есть, и демонизация есть. Один современный исследователь, Владлен Логинов, который много лет занимается Лениным, он уже пожилой человек, очень авторитетный историк, Владлен Логинов, к чему я его вспомнил, говорил, что раньше были лениноведы, а потом в 90-е годы появились лениноеды, которые этого Ленина бедного поедали. Они его как только не уничижали. Они только как на него только не клеветали. И он говорит, что и то плохо, и это плохо. А хорошо, когда наступит такой момент, когда мы сможем отнестись к Ленину по-научному, как бы это странно ни звучало. То есть более или менее объективно, объективистски, исторично, спокойно. Я думаю, что до такого исследования, спокойного научного изучения Ленина как явления, дело все-таки еще не дошло. Это дело будущего. Как, знаете, Ключевский говорил, историческая дистанция – это 300 лет. Вот 300 лет проходит, вот тогда история. Ну, 300 лет еще не прошло.
Это было мнение доцента историка архивного института Российского государственного гуманитарного университета Филиппа Тараторкина. Слушатели «Радио Свобода» могут обсудить роль Владимира Ленина в российской, советской истории. Сегодня в программе «Грани времени» она как раз тоже посвящена очередной годовщине со дня рождения Ленина. И в этой беседе с ведущим программы Владимиром Карамурзой участвует философ-публицист, бывший народный депутат РСФСР Виктор Аксючиц. И наши слушатели могут также звонить и задавать свои вопросы, либо присылать их на почту. Ну а сейчас в дополнение этой темы послушаем опрос, который наш корреспондент Сергей Гогин провел в родном городе вождя мирового пролетариата в Ульяновске. К юным горожанам он обратился с вопросом: а кто такой Владимир Ильич Ленин?
Это Ленин, это великий вождь СССР. Вождь — это, ну, может быть, даже пример для подражания, что-то такое, я не знаю.
Который в войну когда участвовал?
А, он соединял города.
А что означает «соединил города»? Это как?
Это что они не враждовались.
Великий человек, первый президент. Совершил революцию во благо нашей страны в 1917 году.
Нашего города патриот.
Я забыла, кто это, но я помню, что он отсюда уехал с семьей еще в маленьком... Уехал в Казань. И потом в Тольятти еще куда-то. Потом еще куда-то, я не помню. Но он здесь жил.
Основал наш город.
Политик?
Какой?
Не знаю.
Он жил в Ульяновске, ну, в Симбирске раньше. Ну, и, как бы сказать, в честь него вот назвали.
Почему назвали город в честь него?
Потому что, ну, он, как бы сказать, организовал, как бы, этот город.
Ну, думаю, это мудрый правитель, который построил город Ульяновск.
А он знаменитость, и в честь него даже названа улица. Улица Ленина в центре. В честь него еще поставлен памятник.
А чем он знаменит?
Ой, я не помню.
С пистолетами он там кого-то убил, не знаю. Или его убили.
Кого убил?
Не знаю точно.
Он вышел, по-моему, один на войне.
С кем война была?
С немцами.
Не знаю.
Но ты знаешь, что ты живешь в городе его имени?
Да. Мы просто учили недавно, но как-то из головы вылетело уже.
А по какому предмету учили?
По историческому краеведению и еще по какому-то, по литературе.
Он Ленин, это такой дяденька, ну, который, ну, он как, в общем, он как великий вождь основал там СССР, всякие республики объединил. В общем, это такой крутой дяденька.
А Ленин — это революционер.
Какую революцию он совершил?
Так, Октябрьскую революцию. Больше я, в принципе, ничего об этом не учил, я не знаю больше ничего.
Ну и что в результате этой революции случилось?
Не знаю.
Это знаменитый человек, который совершил революцию. В честь него даже город назван. У нас наш город.
Какая была революция?
Революция на декабре... Нет, не декабристы. А переворот в стране, совершение новых реформ.
Это когда было?
В 20 веке.
В начале, в середине, в конце?
В начале. Так, 1900... Ну, где-то 20... Нет, 10-20 где-то года, где-то так, наверное. Вождь! Вождь просто.
Краснокожих, что ли, вождь? Какой вождь?
Ну, я не знаю. Я только знаю, что он вождь, по-моему.
Вы знаете, что вы живете в городе имени этого вождя?
Да, конечно.
Ну, за что же город-то назвали его именем?
Что-то типа вождя, еще чего-то. Главный, который основал права, объединил какие-то, может, города.
Так жители Ульяновска, а точнее ульяновские школьники, отвечали на вопрос: кто такой Владимир Ильич Ленин? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. И в завершение нашего эфира сюжет из Сербии. В Белграде объявлено о создании сербской казачьей организации. Первая казачья станица будет базироваться в одном из югославских королевских городов Оплинаце. Белград посетили казачьи делегаты из России. Теперь у местных казаков есть свой атаман. В ближайших планах этого атамана – открытие в Сербии центра казачьей духовной культуры. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Сербии Ая Куге.
ранее граждане Сербии встречались с казаками только в фильмах, романах или на концертах приехавших из России фольклорных ансамблей. Теперь у сербов появились свои казаки. В апреле создана казачья организация в Сербии. Около 50 человек, среди них две женщины, приняли присягу. Их благословили священники Сербской Православной Церкви. Понять, что такое казачество, помогли 8 офицеров на пенсии из Ялты и Москвы, ветераны Афганской, Чеченской и даже Великой Отечественной войны. Старшему из них 93 года. Вот как эту миссию объяснил полковник Советской Армии в отставке, ныне казачий атаман Анатолий Ищук.
Нас пригласили товарищи сербы, чтобы помочь им организовать здесь казачью организацию. Основная цель наша была приезда сюда. Мы ее организовали, и даже две станицы организовали в двух городах. Основные цели – защита православия, это защита Отечества, и третье – воссоздание и укрепление традиций казачества. Но еще казаки из древности были очень хорошими хозяйственниками, особенно в сельском хозяйстве. Поэтому мы, вот, когда были встречи с мэрами городов, просили их тоже оказать помощь в выделении земли казакам, чтобы они могли и заняться хозяйством.
Первым атаманом сербской организации казаков стал 60-летний инженер из Белграда, председатель прежде неизвестного общества сербско-русского экономического сотрудничества Стеван Вранич, который похвалился и тем, что также занимает должность официального представителя Союза военных ветеранов Афганской и Чеченской войны России в регионе. Вранич в разговоре со мной объяснил, что его привязанность к России укрепилась, когда он воевал вместе с русскими добровольцами в войнах 90-х годов бывшей Югославии. Цели организации сербских казаков новый атаман объяснил так.
Цель организации – духовное, культурное и экономическое сотрудничество, оживление патриотизма и рыцарства. Казаки – прежде всего защитники государства и отечества, церкви и власти.
А чего вы ожидаете от российских казаков?
Мы ожидаем, чтобы они помогли нам выйти на российский рынок, создавая экономический союз. Конкретно рассчитываем на сотрудничество в производстве здоровых продуктов питания, на привлечение к нашим сельскохозяйственным проектам инвесторов. Сейчас мы находимся на этапе разработки идейных проектов, с помощью которых при помощи благотворителей в Сербии был создан казачий центр, центр духовной культуры и обучения. Сюда могли бы приезжать казаки из России на реабилитацию. Мы бы соревновались в различных спортивных дисциплинах, обучались бы боевому мастерству карате и дзюдо. Таким образом, мы бы оживили казачьи традиции.
Стеван Вранич упомянул боевые традиции казаков, однако напрямую старался не говорить об этом.
Речь не идет о каких-то войсках, которые мы намереваемся возрождать. Речь идет о возрождении духа, веры и патриотизма. Ни о каких боевых формированиях мы и размышлять не смеем.
В годы вооруженного конфликта в бывшей Югославии казаки из России и Украины неоднократно обещали военную поддержку сербам. В Боснии воевало несколько десятков русских добровольцев, некоторые из которых называли себя казаками. Два или три десятка человек погибло. Лидеры сербских самопровозглашенных республик Хорватии в начале 90-х годов заявляли о стремлении организовать в так называемой сербской краине две казачьи станицы и даже провести совместные с казаками спортивные игры доброй воли. Однако из этой идеи ничего не получилось. Во время проведения НАТО воздушной операции в Сербии в 1999 году белградские газеты утверждали, что казаки вот-вот прибудут на защиту сербских братьев. Год назад сообщалось, что группа то ли русских, то ли украинских казаков на севере Косово помогает сербам обустраивать на дорогах баррикады. Как сегодня в Сербии относятся к информации о новой деятельности русских казаков? С этим вопросом я обратилась к белградскому журналисту Огнену Зоричу.
Отношение такое же, как и отношение общественности к России в целом. Одну часть нашей общественности можно считать русофилами, а другую – русофобами. Также по-разному воспринята и информация о казаках в Сербии. Чаще всего это воспринято как шутка, по той причине, что казаки не близки обычаям Сербии. Странно, что у нас формируется такая организация, основателями которой являются не потомки русских эмигрантов, что было бы отчасти понятно, а сербы, которые кроме контактов в бизнесе или эмоциональной связи с Россией ни на что не опираются. Больше всего симпатий к казакам в Сербии питают сторонники националистических традиционных партий.
После Октябрьской революции и поражений Белого движения в гражданской войне в Сербии эмигрировали несколько тысяч казаков. Их хорошо принял король Югославии Александр I. Часть казаков разместилась в Южной Сербии. Большинство из них до 1945 года уехали в Западную Европу. Никаких казачьих традиций в Сербии не сохранились. Остались лишь немногочисленные памятники. В храме Русской Православной Церкви в Белграде похоронен барон Петр Вангель. В этом же храме находится мемориальная доска памяти погибших в Боснии в 90-е годы русских добровольцев. Какие цели, по вашему мнению, преследуют люди, которые сегодня включились в казачье движение в Сербии?
Люди, которые принимают участие в формировании сербской организации казаков, принадлежат к кругам тех, кто связан с Россией бизнес-интересами. Очевидно, теперь они ожидают, что с помощью контактов с казаками смогут добиться какой-то экономической выгоды. Такие надежды кажутся призрачными. С другой стороны, в этой инициативе участвуют сербские ветераны югославских войн. Я считаю, что они в очередной раз хотят продемонстрировать крепкую связь Сербии и России.
Это было мнение журналиста Огнена Зорича. А вот чем объясняет появление сербских казаков белградский историк Мирослав Йованович.
В Сербии есть некоторое количество людей, которые некритично и безотчетно привязаны к России, которые готовы копировать русские традиции и прививать их на нашей почве. Однако фольклор всегда связан с народными традициями, а в Сербии не существует никаких казачьих традиций. Инициаторы этой идеи заявляют, что намереваются через казачьи организации установить какие-то экономические связи с Россией, предлагая туризм и продажу здоровых продуктов. По-моему, это странный способ экономического сотрудничества.
Практически все средства массовой информации Сербии обратили внимание на приезд казачьей делегации из России. Самая влиятельная белградская газета «Политика» поместила обширную статью, автор которой задается вопросом, возможно ли осуществить планы казаков? И отвечает, возможно, если Всевышний обратит на них свой взор. Может быть, и обратит. Казачью делегацию принял владыка Вальевский Милутин. Независимая пресса информацию о сербских казаках подавала в ироническом ключе. А Якуги для Радио Свобода, Белград.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается для вас в прямом эфире. За режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. После коротких сообщений и выпуска новостей на волнах Радио Свобода в 13 часов 5 минут слушайте повтор программы «Мифы и репутации». Вот ее темы. Русско-французский выпуск. Парижский филолог Ефим Курганов рассказывает о своей книге «Красавчик Саша», посвященной легендарному авантюристу 20-30-х годов Александру Ставийскому, русскому эмигранту и финансовому воротиле. Профессор Страсбургского университета Михаил Мейлах рассказывает о своих питерских учителях 1960-х годов. Ведет программу «Мифы и репутации» Иван Толстой. Слушайте ее сразу после выпуска новостей в 13 часов 5 минут на волнах Радио Свобода. Ну а я прощаюсь с вами до 16 часов. В это время слушайте продолжение информационного вещания Радио Свобода, а именно программу «Время свободы». Из нее вы узнаете о развитии тех тем, которые уже были поняты в программе «Свобода в полдень» и о свежих новостях и событиях. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах. о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 21 час по московскому времени.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.